Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 6 мая 2014 года. С 30 апреля на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Сотрудники лесной охраны осуществляют ежедневное патрулирование лесного фонда Сладковского района. В настоящее время нарушений выявлено не было. Уважаемые граждане, будьте бдительны и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. Приближается 9 мая, День Победы. В преддверии памятной даты проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка», отметившая в этом году свое десятилетие. В эти майские дни около 1000 желто-черных символов раздадут учащиеся образовательных учреждений Сладковского района и еще около 300 ленточек воспитанники Дома детского творчества «Галактика». Традиционно тоненькие ленточки крепят к предметам одежды, к автомобилям, как дань памяти тем, кто принес победу в Великой Отечественной войне. Ростелеком традиционно устанавливает льготы для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. С 7 по 9 мая 2014 года они могут бесплатно пообщаться с однополчанами, друзьями и родственниками в других городах и странах. До 60 минут бесплатных внутризоновых по региону, междугородных по России и международных звонков в направлении Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии, Южной Осетии, Армении предоставляются с домашних телефонов, установленных по месту регистрации ветеранов войны, а также при заказе с помощью телефониста. Совершить бесплатные звонки можно и в специализированных учреждениях – это госпитали, дома ветеранов и другие, а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений. Также с 7 по 9 мая ветераны могут бесплатно направить телеграммы по России и в перечисленные страны, заказав их с домашнего телефона или в пунктах приема телеграмм. За прошедшую неделю с 28 апреля по 4 мая в дежурную часть отделения полиции номер 4 МОМВД России Ишимский поступили 40 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них одно об убийстве, два о мошенничестве, три об угрозах убийством, четыре о побоях, телесных повреждениях, пять о трупах, одно о дорожно-транспортном происшествии, два о семейных скандалах, три об оскорблении, два о возгораниях и 17 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 69 административных правонарушений, 39 водителей нарушили правила дорожного движения, двое водителей управляли транспортом, находясь в нетрезвом состоянии. Зарегистрированы два факта невыполнения родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, одно нарушение паспортного режима, три нарушения правил учета хранения ношения оружия. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения наказаны 20 граждан. Два жителя своевременно не уплатили административные штрафы. Чистые дороги. Так называется профилактическое мероприятие, проводимое на территории Тюменской области сотрудниками подразделений ГИБДД и участковыми уполномоченными полиции. Цель мероприятия – недопущение загрязнения проезжей части, повреждения дорожного покрытия улиц и дорог, технических средств организации дорожного движения, выноса отходов со строительных объектов. При выявлении фактов нарушения должностные лица будут привлекаться к административной ответственности. Также активизирована работа по контролю за состоянием внешнего вида транспортных средств и правильностью их парковки на улицах и дворовых территориях, по выявлению и пресечению случаев мойки автомобилей в запрещенных местах. Актуально. Программный продукт «Электронный работодатель» уже не первый год функционирует в нашем районе. Его успешно взяли на вооружение многие учреждения, организации и предприятия. О преимуществах данного проекта рассказывают специалист первой категории юридического отдела администрации Сладковского муниципального района Александр Анатольевич Каштанов и главный бухгалтер управления муниципальным имуществом администрации Сладковского муниципального района Надежда Анатольевна Бугаева.
С электронным работодателем мы начали работать недавно, это буквально год назад. Хочу сказать, это очень хорошая программа. В данный момент все организации, я думаю, что с ней работают. Она сокращает объем бумажного документооборота на предприятии, ускоряет подбор кандидатов на вакантные должности очень быстро, благодаря вот службе занятости. Позволяет экономить время, нет необходимости посещать службу занятости для передачи вот этих данных отчетов. Избавляет от сложности, если меняется формат отчетности в электронном работодателе. Он обновляется автоматически и подает данные во все службы занятости. Также могу сказать, что электронный работодатель работает всегда через сеть интернет, и мы в любой момент можем зайти и посмотреть, где что, какие данные у нас находятся на этом работодателе.
Если в системе появляются какие-то обновления, какие-то новшества, как вы узнаете об этом?
Мы сотрудничаем с центром занятости, и поэтому постоянно у нас звоним друг другу, сообщаем, поэтому мы всегда на связи, база очень быстро пополняется.
Давайте расскажем нашим слушателям о том, как работает эта система, то есть коротко. Итак, у вас появилась вакансия?
Да, если у нас появляются вакансии в организации, то мы тут же непременно подаем вакансию, именно должность, какая специальность. Потом нам приходит ответ, если уже такой человек подобран, мы можем принимать такого-то на работу.
А затем вы этого человека приглашаете для собеседования?
Да, человек приходит, мы проводим с ним собеседование. Если он нам подходит по всем своим критериям, которые мы подаем на этого электронного работодателя, то мы принимаем на работу.
Когда вы начали работать в данной системе?
В данной системе мы начали работать с февраля месяца 2014 года.
Как узнали об этой системе?
Об этой системе узнали каким образом? От коллег, в общем-то, просто возникла необходимость использовать этот электронный работодатель, потому как диктует сейчас время. В рамках программы губернатора Тюменской области «Расширяя горизонты» я прослушала курс лекций по этой программе и приступила к работе. В общем-то, преимущество ее в чем? Как говорится, мы работаем в горячее время, как раз начало месяца, отчетный период начинается. И чтобы, вот, допустим, здесь экономится время, потому что обычно заполняешь на бумажных носителях, а здесь в электронном виде передал, кнопочку нажал и получаешь потом ответ. Получена информация от центра занятости или нет. Потом надо напечатать, подписать руководителем, печатью заверить, унести туда. Это время уходит. Поступила информация или нет из центра занятости, приходит ответ. Ваша информация получена, ваш отчет зарегистрирован. Мы, допустим, подаем данные о возникшей вакансии и требования к нашему претенденту на вакантную должность. И, в принципе, наша миссия завершена. Мы можем зайти в эту программу на сайт центра занятости и уже увидеть. Из центра занятости нам приходит ответ, что мы открываем карточку претендента, и мы видим все его данные о нем. И образование, и стаж работы, где он работал, какие его пожелания к вакантной должности. Можно выбирать уже, как говорится, не отходя от кассы. Все у нас это наглядно видно. Происходит обмен в электронном виде между центром занятости и учреждением. Это преимущество, что в любую минуту можно зайти посмотреть. Потому как мы вот, бывает, что и задерживаемся на работе, все, зашел, посмотрел. Где-то что-то, если поступило, какая-то кандидатура, уже видно.
О преимуществах вы сказали. А расскажите, были ли какие-то трудности в освоении данной системы?
Ну, трудности, они всегда возникают, когда приступаешь к чему-то новому. Но вот эти курсы помогли. И в самой программе «Электронный работодатель» там есть закладка о программе. Но нам вот еще помогают хорошо спецоператоры этой программы «Сиптел Крипто». Ну, какие-то возникают проблемы, мы звоним им. Они нам или по телефону, если мы сами не сможем каким-то образом там откорректировать какие-то операции, через удаленку нам они делают, помогают. Ну, в общем-то, проблем практически никаких.
Призовите коллег из других учреждений, чтобы тоже присоединялись.
Ну, я думаю, это может быть только единицы на сегодняшний день остались. В основном-то все используют вот этот программный продукт «Электронный работодатель». Конечно, приоритеты электронного работодателя налицо. Экономится время, поступление информации оперативное, пожелание приобретать эту программу и использовать ее в работе. Особенно она необходима в тех организациях, где большая текучесть кадров.
Какие учреждения на сегодняшний день работают в данной системе? Комментирует ведущий инспектор Центра занятости населения Сладковского района Татьяна Ивановна Голубь.
На сегодняшний день с нами по этой программочке по электронному работодателю взаимодействуют 22 учреждения района. Многие из них очень довольны, пользуются с удовольствием, потому что это действительно экономия времени и удобства. Не нужно бежать к нам с бумажками. 22 предприятия – это и муниципальные предприятия, и бюджетные, хозяйствующие предприятия работают по этой программке. Еще хотелось бы сказать, что кроме обыкновенных сведений о потребности, в программочке есть такая возможность подавать данные о квотируемых рабочих местах. На данный момент у нас квотируемые рабочие места находятся в 11 учреждениях района. Учреждения этим пользуются активно. Я думаю, что все только за выскажутся, за удобство пользования этой программой.
Вот эти 11 учреждений, где находятся квотируемые места, они также работают в системе электронной работодателя?
Да, это и школы, и библиотека, центр социального обслуживания «Виктория», это дом культуры районный, муниципальные казенные учреждения управления и ЖКХ, и муниципальным имуществом.
То есть, одним словом, программа оправдала себя, взята на вооружение и активно ей пользуются в районе?
Да, но дело в том, что, как любые программы, это все платно. Какие-никакие денежки там платятся. Для кого-то это накладно, для кого-то не очень. Но хотелось бы, конечно, чтобы работодатели обратили все-таки еще раз внимание на эту программочку и пользовались бы ей. Все делается ведь для удобства.
Татьяна Ивановна, немножко подробности об обслуживании данной программы.
Все данные по этой программе «Электронный работодатель» можно найти на сайте занятости населения Тюменской области. Можно на официальном сайте Тюменской области посмотреть через блок «Занятость населения», зайти в разделчик «Электронные программочки» и посмотреть все данные. Там можно посмотреть прайс-листы и по ценам, и по спецоператорам, кто устанавливает, потому что этим занимается не один спецоператор у нас, и по обслуживанию. Там же находятся все телефоны техподдержки. Если кого-то заинтересует, можно и в центр занятости обратиться и позвонить к нам. И я также дополнительно все расскажу, скажу, где это можно найти, посмотреть. Хочется еще раз обратиться и пожелать всем работодателям, независимо от форм собственности, от численности работников на различных предприятиях, в учреждениях, все-таки посмотреть, ознакомиться с этой программочкой и все-таки как-то ей пользоваться, потому что программа действительно удобная. Хочу сказать, что когда только запускался этот пилотный проект, тестовые программы ставились на год, были бесплатны, выделены на несколько предприятий места. Ну вот, практически все, кто пользовался в тестовом режиме, пробно все они ее себе ставили, все ей пользуются. И с того момента, когда это было запущено в производство, эта программа, она уже претерпела немало изменений, дополнений, и на данный момент она уже является таким обкатанным довольно-таки программным продуктом.
Итак, электронный работодатель в действии, и его функционирование дает положительные результаты. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Тюменской области 70 лет. Супруги Николай Ефимович и Анна Григорьевна Карасевы из Задонки вместе уже не один десяток лет. Родились и выросли в одной деревне. Многие годы работали в одном совхозе. Секретом семейного счастья, воспоминаниями о военном лихолетии, трудовыми заслугами поделились с нами на днях радушные хозяева. Николай Ефимович, вот расскажите о себе. Вы местный, задонский?
Да, местный.
Вы когда трудиться начали? Во сколько лет?
Трудиться, пожалуйста, маленький. Тогда худо было.
Возили.
Вон дали такую наталаску, сено притащили.
Тогда трудно было.
Ни коровенки, ничего не было. А бы как.
А семья большая была у родителей?
Нет, у меня семья небольшая.
7 человек.
Старший брат, он в армии был, ты на Сахалине. А я еще небольшой остался с матерью. Ничего не было.
Всего-то ребятишек 7, получается, в семье было. Да?
7 было.
В колхозе пошел я работать, несовершеннолетний. Меня не прибали. Мать одна. Ну, думаю, что нам эти паёк дадут. На одном пайке ты не приживешь. Я пойду обменивать, а куда тебе послать? На грабли посадить тебе? Ты под грабли попадешь. Ну, айда, говорит, вон там рядки руками гряби. Бабу ручную выкачили, и я пойду в волчь. Сгребал эти рядки. Все кусок хлеба какой.
Это военные годы были?
Да, войну.
Симобои военные.
26-го года там работать на лошадях. Хлеб косил. Люди снопы вязали за нами. Здесь ночевой и всяко было.
Слава Богу, пережили.
Сейчас хоть более-менее дают пенсию. А тогда ничего не было.
После войны таким работали?
А меня забрали на военный завод, в Новокузнецк, снаряд выпускали. Оттуда меня пришел все это по болезни. Маленький был сюда, меня в армию обратно забрали.
А служили где?
В Омске.
Какие войска?
Пехотинские, строевых. После этого я пришел сюда с армией.
С армией вы пришли, Обратно в колхоз?
Да, сюда же пришел. Ну, тут ни квартиры, ничего не было. У меня документы вытащили. Куда не поедут, выгоняют. Паспортные были времена. И вот и метался. Потом нет, да и остепенился. Паспорт получил через военкомат. Паспортные времена, и они меня послали. Почему вы не даете паспорт? Ему это определяться надо, что он будет сидеть.
В общем, документы восстановили.
Да.
Кем работали в колхозе?
И механизатором был, на трактор работал. Целинные земли поднимали, вот, в Борзучем.
То есть у вас, наверное, медаль есть «Целинные земли»?
Да, есть.
И так вот всю жизнь вы в Задонке прожили?
Всю жизнь.
Чем Задонка вам нравится? Где родился?
Родился там и родился.
А семью-то вы когда создали?
В 51-м году я сошелся. Ну, сошлись и жили.
Сколько детей, внуков?
Было.
Семеро. Тут дети пошли, надо одеть, выучить.
Детей как зовут?
Валя была, Витя была. Ну, а второй Витя-то он помер.
Внуки есть у вас?
Внуки есть.
Анна Григорьевна, вот про себя расскажите. Ваше детство какое? Вы тоже отсюда местная, да, Задонская?
Местная будем.
Как фамилия-то ваша раньше была?
Была Кудрина Анна Григорьевна.
Как ваша деятельность трудовая начиналась? С каких лет вы работаете? Тоже вы войну застали?
Войну работала.
Пешком
работали. Идешь, а у пимаха ноги торчат, видать.
В лаптях ходили.
На ферму вас брали или куда? С чего начинали?
Иди попала, поработали. Я пошла дояркой потом.
Смотришь, иди, когда видишь зарплата более-менее. Хоть не под силу, все равно идешь, либо заработать. На чем-то жить надо.
Здесь в Задонке фирма была, база была? Что здесь было?
Да, база была.
Сколько у вас коров было? Сколько вы надаивали?
Всяко надаивали. И больше, и меньше. Когда как покормишь коровочек.
То есть это вы целыми днями пропадали на ферме, да?
Да, работали.
Вы сейчас как ветераны труда.
Мы обои.
А вот после войны как-то полегче стало?
Ну, когда уже деньги давать стали, тогда уже легче стало. Вся меня пошла, не зачем сопиться было. И их надо одеть.
7 человек было у меня. Ой.
Ну, сейчас, как говорится, жиров делать нечего.
Сейчас,
а сейчас
не знает, что надеть.
Да, и то, и другое. А тогда какой, я вот вообще пойду, сам себе думаю, ладно, детей одеть. Девки были, может, какая-нибудь платье есть одна, переодеться. И ладно, а я сам куфайки, урватой. Старенький. Мороз, буран, никуда не девающий. Скотина, надо утром рано по морозу.
Топором отбиваешь, таскаешь на пузе, корову разоваешь уясно.
Не дай Господь, в любом приходил. Мне бал скажет, как ты это терпишь? Такой мороз утром, а что девайся? За меня никто мою работу делать никто
вот.
Не будет.
Столько лет вместе, это хорошо. Да. Вас поздравляем с наступающим праздником, с 9 мая.
Спасибо.
Великой победе посвящается. Приближается самый важный праздник нашей страны – 9 мая, День Победы. Сегодня мы начнем цикл радиоэкскурсий о 5 наших земляках, героях Советского Союза. 5 героев, 5 лучиков остроконечной звезды, 5 имен, которые мы должны знать. Сегодня экскурсовод Сладковского районного краеведческого музея Римма Петровна Ушакова рассказывает о Павле Гурьеве.
Сегодня мы хотим еще раз вспомнить о наших земляках, геройски сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. Постановлением от 16 апреля 1934 года учреждено звание Герой Советского Союза. Оно присваивается за личные или коллективные заслуги перед советским государством и обществом, связанные с свершением геройского подвига. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года учреждена «Золотая медаль Герой Советского Союза», впоследствии переименованная в медаль «Золотая звезда». Всего за период 1934-45 годов 12 259 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 5 из них – наши земляки. Гурьев Павел Дмитриевич родился в семье уральского рабочего, окончил 6 классов и сам пошел работать на завод. Одним из первых рабочих парней стал комсомольцем, а в середине 20-х годов вступил в коммунистическую партию. В 30-е годы из Свердловска по партийной работе отправлен к нам в Сибирь. Сначала начинает работать в Вышимском районе, потом в Сладково. Был инструктором, помощником секретаря партии и впоследствии на назначен на партийную работу в Сладковскую МТС. В 1941 году в первые дни организовал митинг в МТС и обратился с призывом к рабочим записываться добровольцами на фронт. Первой фамилией он поставил свою. В 20-х числах июля 41 года в Сладково провожали добровольцев на фронт. Среди них был и Павел Дмитриевич. Фронтовые дороги его были длинными. В 43-м году назначен заместителем по политической части командира роты истребителей танков. Смелый и решительный замполит был примером для солдат. Впоследствии отправлен на курсы в учебный инженерный полк, по окончании которых назначен командиром саперной роты. О своих ратных делах с фронта писал родным коротко. «Спешу сообщить, что нахожусь в Румынии. Теперь я строевой командир, награжден орденом Отечественной войны второй степени. Вот пока все. Подробнее писать совсем нет времени. Сейчас в бой. Ваш Павел». А вот еще одно. «Здравствуйте, мои дорогие. Я жив-здоров. Вот уже 3 месяца идем с боями вперед. За это время потерял лучших своих товарищей. Меня пока судьба бережет». Это было последнее письмо. Свой последний бой он принял на реке Грон в Чехословакии. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Точка зрения. В этом году в зимней спартакиаде сельских поселений майская территория заняла первое место. Результат очень хороший, если взять во внимание то, что поселение небольшое, а сама центральная усадьба также небольшая, основная школа, население по сравнению с другими территориями, конечно же, уступает. Но вот такой вот результат, и мы не могли не заглянуть к ним сегодня в гости. И наш разговор с методистом по спорту майского сельского поселения Андреем Васильевичем Вороновским. Как долго вы шли к такому результату?
Шли мы планами. Верно к этому результату, если посмотреть статистику. В 2012 году мы были третьи в этой зимней спартакиаде, в 2013 вторые. И так сложилось, что мы в 2014 заняли первое место.
В каких видах спорта вы участвовали?
Спартакиада проходила по 10 видам спорта. Хоккей, стритбол, новый вид спорта, был, в котором мы, кстати, заняли первое место. Он первый раз проводился. Лыжные гонки, были также палеотлон, ну и так далее. Всего 10 видов, 9 входило в зачет этой спартакиады, и по результатам 9 видов мы вышли на первое место.
Кроме стритбола, по каким дисциплинам вы еще лидировали?
У нас было первое место стритбол, третье место по хоккею, третье место по охотничьему биатлону, второе место по мини-футболу. Но ниже 5-го мы не опускались, то есть у нас 3-е, 4-е, 5-е во всех видах было.
А сколько человек было в команде?
В команде было много, потому что видов 10, и везде разные. Девушки, женщины выступали за поселение. На пределах 40 человек в общем количестве. Даже нам приезжали бывшие ученики, то есть помогали с Ишима, вот, которые отучились уже. И настоящие, естественно, ученики, и бывшие ученики приезжают, помогают поселению, не забывают нас, если мы их просим.
В сборной сейчас были жители только Майки или другие деревни?
Нет, с поселения всего. Скоровая у нас по палеотлону хорошо выступает, постоянно женщина одна, с Глидена. То есть у нас не только с Майки, значит, ребятишки участвуют со всего поселения и взрослые, естественно.
Андрей Васильевич, сколько лет вы работаете методистом по спорту?
Я работал еще 90-е годы, начинал. Но тогда, когда совхозы, колхозы развалились, меня сократили. И я потом второй раз меня пригласили работать. 2009 года я работаю с августа месяца, и вот по сих день.
Совмещаете еще учительскую,
да,
работу?
Да, работаю учителем, конечно, и методистом по спорту.
Ну а теперь поделитесь с нами секретом, и с нами, и с нашими радиослушателями. Как вам удается сделать так, чтобы дети и подростки, и взрослые тянулись к спорту и добивались таких высоких результатов?
В одно время они заразились этим спортом. Начало у нас получаться, и не только в поселении. У нас начало получаться в школе, мы уже 6 лет подряд являемся победителями спартакиады школьной. Но, естественно, ученики вырастают, они уже втянулись, вырастают и, естественно, за поселение выступают. И сейчас с охотой, с желанием занимаются и достигают таких результатов.
Когда мы сегодня подъехали к школе, увидели, что ребятня на улице играет в мяч. Футбольного поля, как я понимаю, нет.
Нет, вот это у нас единственное поле, вот это что для мини-футбола. Оно по стандартам, в принципе, подходит, но больше футбольного поля нет у нас.
И спортивных объектов.
объектов у вас больше нет?
Ну, кроме вот как вокруг школы, вот все, что есть у нас, то есть.
Сейчас мы находимся в спортивном зале майской школы, и, конечно же, помещение требует ремонта. Что в первую очередь хотелось бы подремонтировать?
Естественно, спортзал, потому что в зимнее время здесь очень проблематично заниматься, холодновато, температура не соответствует нормам. И от этого, естественно, сложности с занятием спортом. Ну и внешний вид бы, конечно, привести в норму.
Несмотря на то, что спортивный зал требует ремонта, что нет больших современных спортивных объектов в поселении, все-таки ребята и взрослые стараются держать марку, подняли высокую планку, и хочется верить, что на следующий год вы также удержите лидирующие позиции и будете ярким примером для других поселений.
Постараемся.
Примите поздравления.
Николая Александровича Забелина из Садаткова с юбилеем поздравляет Зоя Николаевна Пономарева. Уважаемый юбиляр, примите в подарок музыкальную композицию в исполнении нашего земляка Николая Кирилкина.
Деревенька, деревенька, за кулицею лес. Деревенька, деревенька, старый дом, крыльца, навес. Здесь бежал я по ступенькам, босоногий и смешной. И мои густые кудри мама гладила рукой. Здесь кузнечниками пела мне июльская жара. Жаль, что быстро пролетела моя юность и пора. Травы сочные скосили, на лугах стога стоят. Птицы в небе закружили, они скоро улетят. Поредели незаметно кроны старых тополей, и совсем уже созрели нивы золотых полей. Уходили мы, прощаясь, за туманною мечтой. Только сердцем деревенька оставался я с тобой. Говорят, что мы забыли край родной уже давно, и как искренне любили, и как бегали в кино. Пусть сирени за оградой.
За щитом.
Весна уверенно вступила в свои права. Открывается огородно-дачный сезон. О том, как подготовить свои приусадебные участки, соблюдая правила пожарной безопасности, информирует дознаватель отделения надзорной деятельности по Сладковскому муниципальному району Александр Александрович Евланов.
Как показывает практика, основной причиной возгорания является нарушение пожарной безопасности владельцами частных домов и дачных участков при уборке территорий, то есть разведении костров и выжигании травы. Следует своевременно очищать свой участок и прилегать к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях запрещается устраивать свалки горючих отходов, также запрещено хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжиженным газом. Нельзя загромождать проезды улиц, ведущих к садовым участкам, ветками деревьев и мусором, так как все это будет препятствовать движению пожарных автомобилей. У каждого жилого строения необходимо устанавливать емкость с водой или иметь огнетушитель. Любителям отдыха на природе также не следует забывать рассказать о правилах пожарной безопасности. Разведение костров в лесу в пожароопасный период запрещено. Нельзя разбрасывать и бить бутылки, банки, так как преломление солнечных лучей может вызвать возгорание. Не раскидывайте мусор, он служит дополнительной пищей для огня. Неосторожность при курении также является причиной пожаров. Отдел надзорной деятельности по Сватковскому муниципальному району призывает жителей Сватковского района соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, а в случае возникновения возгорания немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефонам 01-112.
Дорожный патруль.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Святково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.